Итак, мы продолжаем наш семинар «Джапа. Медитация». По мотивам книг Сасварупы Даса Госвами «Беседы о джапе» и Данурдары с вами «Джапа. Медитация и погружение в Святое Имя». Сегодня у нас пятая лекция. И вначале я решил добавить немного юмора. Есть замечательный преданный Девананда Прабху. Есть много юмора Девананды Прабху. И один такой юмористический рассказ называется «Джапа». Наму Вишну Падая, Кришна Пришхая Бутале. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Какой экстаз! Какой экстаз! Ранние утренние часы. Брама Мухурта, какой экстаз! Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Какой все-таки экстаз! Как мне хорошо! Я спокоен. Никто в целой вселенной не может помешать мне повторять мои круги. Никто. Ни один гад. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Рама Харе Харе. Какой экстаз! Это и есть совершенство жизни. Повторение святых имен Бога. Это цель всех видов йоги. Боже, как я совершенен! Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. Какой экстаз! Воздух свеж, ум бодр, а соседи, дураки, спят. Корми поганые, ненавижу. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Всего только один круг, а еще 15 труба. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. Концентрация. Необходимо слушать каждое слово. Кришна, Кришна, Хари Хари, Рама, Рама, Хари Хари. Вот так хорошо. Фильм вчера угарный показали. Ну корми, ну дураки, чего только не придумают. Ненавижу. Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, 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 Хари Хари. Смотрит на часы. Труба. Так я и за 3 часа не управлюсь. Что-то я стал медленно джапу читать, как неофит какой-то. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Все равно мой гуру лучше. Разве они умеют выбирать гуру? Каништхи. Тут особый подход нужен. А они все думают, как матаджи. Видите ли, Махарадж ему улыбнулся. Сентименты это все. Вот мой гуру, вот это да. А как поет? А какие лекции читают? А стопы-то, стопы 45-го размера. Какой экстаз, гуру Махараджа Киджай. Труба. Бак-то один двадцатник должен. Уехал с концами. Говорил, что ему на выездную Санкирту, но не на что поехать. А я что, миллионер? Он есть у тебя президент храма, бери у него. Ну и что, что он в Самару уехал? А раньше о чем думал? Тоже мне санкиртанчик. Санкиртана дело святое. И о ней, о родимой, надо и думать свято. Вообще, куда только эти брамачари деньги девают? На пирах, наверное, проедают. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Смотрит на часы. Ришна, Ришна, Харе Харе, Рама, Рама, Харе Харе. О, Говинда, в разлуке с тобой каждое мгновение подобно 12 годам и даже более. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Был бы я корми. Повару в следующий раз как врезал бы. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Какой экстаз, святые имена. Как я их все-таки люблю. Как я люблю Бога и Кришну. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. А как президент меня оскорбил. Вы не могли бы вытереть пол. А ведь вместе начинали. За что только браманскую таким дают. Христос говорил, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. А этот, вытрите пол, вытрите пол. Неофита, что ты нашел? Надо тебе, сам вытирай. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Что-то давно и кадышей не было. Смотрит на часы. Кошмар, только 4 круга. Еще 3 раза по столько же. Харе Христос, Харе Христос, Харе Аллах, Харе Будда, Харе Будда. Нет, не то. Ришна, Ришна, Харе Харе. Вот это то. Ну, вы поняли, что это мысли преданного во время джапы. Ничего не напоминает. Большинство преданных признают, что их повторение является невнимательным. Но иногда концентрация есть, и повторение приносит настоящее счастье. Невнимательность – это старая песня, мы слышим об этом постоянно. Какова же необходимая квалификация для обретения вкуса? На нашем уровне мы можем даже не знать, что значит просто прославлять святое имя. Самое действенное молитвенное настроение описано в мини-переводе Хари Кришна Махамантры, данном Прабхупадой. «О Господь, о энергия Господа, пожалуйста, займите меня в служении вам». Эта молитва включает всевозможные виды служения и определенно является прославлением святых имен. Мы хотим служить Кришне и его вечным спутникам в Вриндаване, однако знаем, что не можем молиться исключительно об этом. В первую очередь нужно молиться об избавлении от анартх. Повторение святого имени само по себе очищает сердце от грязи, накопившейся за множество жизней. Именно поэтому мы и делаем акцент на внимательном повторении. Поскольку мы имеем веру в святое имя, и поскольку мы знаем, что являемся падшими, мы стремимся слушать святое имя. Если нам удастся сосредоточиться, все остальное произойдет само собой. Мы должны быть готовы в течение длительного времени настойчиво прилагать усилия. Я думаю, что не следует даже стремиться к немедленному улучшению. Вместо этого нужно стремиться прилагать как можно больше усилий и вкладывать в повторение святого имени больше преданности. Преданность может выражаться в том, что мы жертвуем деньги, время или энергию, а также жертвуем личными интересами ради проповеди. Что касается джапы, мы можем отдавать повторению святого имени больше времени и сил. Такая жертва с нашей стороны свидетельствует о том, что мы становимся серьезнее. Однако не следует ожидать немедленных результатов. Просто сам факт, что мы жертвуем своим временем и энергией, говорит о том, что повторение действует. У нас должна быть вера в то, что Кришна отнесется к нашим наивным, но искренним усилиям, как к чему-то хорошему. В конце концов, что является хорошим с точки зрения Кришны? Кришна живет в невероятной роскоши. Мы не способны даже представить его великолепие. Самые выдающиеся достижения этого мира – ничто для него. Однако, если мы сможем молиться святому имени с точки зрения Кришны, это будет замечательно. Как прекрасно, что Кришна настолько невзыскателен и настолько добр, что видит хорошее даже в искорке нашей искренности, которую нам посчастливилось получить от Шилы Прабхупады. Кришна таков. Когда он что-то делает для своих преданных, он считает это чем-то незначительным. Но когда преданный хоть немножко что-то делает для Бога, Кришна считает, что он никогда не сможет отплатить за это. Прабхупада говорил, что до приезда в Америку он жил в комфортных условиях в храме Радхи Дамодары во Вриндаване. Но ради того, чтобы принести нам сознание Кришны, он пошел на риск. Именно Прабхупада наделил нас способностью искренне повторять святые имена. Давайте же делать то, о чем он просил нас, повторять Хари Кришна и просто слушать. Кришна примет это подношение. По милости Господа мы были спасены от ада, куда уверенно направлялись. Я сейчас в очередной раз перечитал Шримад Бхагаватам, пятую песню, где описаны адские планеты. В очередной раз обновил в памяти, что меня ждало. Картина очень печальная. Мы совершали все виды грехов и в соответствии с утверждениями Бхагаватам шли прямой дорогой на ужасные и исполненные страдания адские планеты. Прямой дорогой, с огромной скоростью. Первая партия милости, обретенной нами благодаря повторению мантры, состоит в том, что мы разорвали цепь греховной деятельности. Разве это не является милостью святого имени? Посмотрите, то, до чего доходят святые в религиях, четыре принципа. Молитва. С этого вайшнавы начинают практику. 16 кругов, 4 принципа. Я все время вспоминаю эту историю. Я ее как-то уже рассказывал. Как Гуру Махарадж с Гуру Мата, еще с кем-то из преданных путешествовали и попали в какой-то христианский храм. Хороший экскурсовод был, женщина-христианка. И она им рассказала о каком-то христианском святом. Она была очень вдохновлена им. Она говорила, вы представляете, этот святой не ел мясо, не пил вино и другой алкоголь. не курил, не играл в азартные игры, не обманывал и не занимался сексом. Гуру Махарадж кивнул, хорошо. И эта христианка так недоуменно на него посмотрела, не видя бурного восторга, возгласов «Неужели? Как это возможно? Разве такое может быть?» И она спросила: «А вы что, не удивлены?» Тот говорит: «Да нет, нормальная практика». «А вы этому следуете?» Спросил он у этой женщины-христианки. «Вот мы следуем. У нас это минималка». Женщина-христианка сказала: «Нет, я всему не следую. Он же святой, а я нет. Как я могу всему этому следовать? Он наш христианский святой, понимаете? Мы поражены тем, что он смог это сделать». Гуру Махарадж улыбнулся и сказал: «Ну тогда это не ваш святой, раз вы не следуете. Это наш святой». И людям кажется, что это невыносимо трудно. Причем я их понимаю. Я тоже думал, что это нереально. Когда читал книги Прабхупады, еще не придя в общество преданных, про эти четыре принципа, я думал: жестко, мощно и для меня нереально. Ну, по крайней мере, скорее всего, в этой жизни. Но я уже повторял святое имя. И я говорил, что это нереально для меня буквально за пару-тройку месяцев до прихода в ИСКОН. Однако вайшнавы настолько возвышены, что не считают избавление от греха целью повторения махамантры. Даже тени святого имени достаточно, чтобы устранить больше последствий грехов, чем мы способны совершить. Но это не является целью повторения святого имени. Целью является обретение любви к Кришне. Мы должны испытать любовь к Кришне во время повторения и страстно желать служить Ему, повторяя святое имя. Такое пылкое повторение приведет к развитию желания служить Кришне и другими способами. Такое пылкое повторение. Молиться означает умолять о чем-то. Как Гуру Махарадж говорит, джапа должна быть очень энергичной внешне, как ледокол, который раскалывает лед. Огромный, толстый лед. Также и наша энергичная, мощная, бодрая, пылкая джапа рассекает майю. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Как есть интересный рисунок, фотография. Там показан лабиринт, который рассечен надвое. В лабиринте очень трудно находиться, из него очень трудно выбраться. Но на этом рисунке фотографии видно, что это Прабхупада просто шел, повторял святое имя и рассек этот лабиринт майи. Он уже на той стороне рассеченного лабиринта, и за ним идут преданные на другой стороне. Харинама мощная, преданные воспевают. И тоже понятно, что они просто пройдут сквозь этот рассеченный лабиринт майи. Не проблема. Когда мы хотим служить Кришне, тогда милость Кришны придет к нам и многими другими путями. Или как желание проповедовать, или даже как неожиданное обстоятельство, разрушающее наши последние привязанности к материальному миру. Наша искренность проявляется в наших стараниях повторять святое имя. И что если мы будем прилагать все больше усилий в этом направлении, по милости Господа с нами начнут происходить разные замечательные события. Стремитесь к тому, чтобы ваша решимость и усилия были на должном уровне. Но не следует ожидать от повторения никаких других результатов, кроме одного. Мы начинаем уделять святому имени все больше внимания и времени. Мы не должны быть материально подавленными. Тому, кто не обладает убежденностью, что Кришна присутствует в его жизни, придется пройти через суровые превратности судьбы. Кришна всегда остается надеждой и опорой преданного. Даже неофит должен быть исполнен радости. Мы должны быть благодарны чистому преданному за то, что он появился в нашей жизни, а также за то, что он повторяет Хари Кришна. В эту худшую из эпох мы крайне удачливы, поэтому мы должны быть полны энтузиазма и воодушевления, изо всех сил трудясь под руководством гуру. Наше будущее очень светлое, очень светлое. В детстве
мы пели песню из фильма «Электроник», «Приключения электроника», «Прекрасная далёка, не будь ко мне жестока». Но у материалистов в Кали-Югу очень жестокое будущее, очень страшное будущее. Они свою жизнь уже на этой земле превращают в ад. Видно, тренируются перед адскими планетами, перед более суровыми испытаниями. Но у преданного будущее светлое, поэтому он всегда радостный. Несмотря на то, что мы ничтожные создания, Кришна дал нам чудесное служение. Бхакти означает развитие хороших взаимоотношений с Кришной. Джапа – это не просто вспомогательное средство в развитии этих отношений. Имя – это сам Кришна. Наши взаимоотношения с именем – это наши взаимоотношения с Кришной. Нет другого способа развить эти взаимоотношения, кроме повторения святого имени, особенно в Кали-Югу. Бхактивинода Тхакур говорит, что о вайшнаве нужно судить не по занимаемому им положению, а по его привязанности к святому имени. Если нам не нравится повторять святое имя, как мы сможем развить хорошие отношения с Кришной? Мы боремся за возрождение наших взаимоотношений с Кришной, и духовный учитель помогает нам в этом. Майя прочно заковывает нас в кандалы и не позволяет вырваться из этого плена, пока мы не пройдем серьезную проверку. Не так-то просто вернуть наши изначальные взаимоотношения и доверие в сознание Кришны. Однако Кришна облегчил эту задачу, дав нам простой метод повторения его имен. Пренебрежение повторением означает пренебрежение нашими взаимоотношениями с Кришной. Святое имя Кришны и взаимоотношения с Кришной, несомненно, взаимосвязаны. Наш духовный учитель обязал нас повторять как минимум 16 кругов в день. И наши взаимоотношения с ним будут зависеть от выполнения нами этого обета, а также от следования принципам, правилам поведения, налагающим запрет на 4 вида греховных действий. Повторение святого имени дает нам возможность в полной мере насладиться вкусом нектара, которого мы всегда жаждем. Мы жаждем наслаждаться нектаром. Если это желание окрашено чувственным наслаждением, значит оно не слишком возвышено. Однако если желание это чисто, то оно указывает на высший вкус. Под нектаром подразумевается служение Кришне, поскольку именно служение Богу приносит наслаждение душе. Кришна так привлекателен, что любое соприкосновение с Ним приносит наслаждение. Однако, чем ниже наш духовный уровень, тем меньше удовольствия мы получаем от соприкосновения с Кришной. И поэтому, повторяя святое имя, мы не испытываем вкуса. Почему? Потому что мы считаем, что нектар содержится в какой-то другой деятельности. На первый взгляд в джапе нет никакого нектара, поскольку язык просто повторяет снова и снова одни и те же слова. Где же наслаждение? Однако на самом деле это не совсем так. Определенный вкус мы чувствуем, хотя факт этот может быть не столь очевидным. У нас есть вера в то, что Кришне нравится, когда мы повторяем мантру, даже если нам это кажется сухим. Кришна хочет от нас искреннего чувства. Возможно, что мы не испытываем в данный момент блаженства из-за своих оскорблений. Однако, когда Кришна увидит, что несмотря ни на что мы настойчиво продолжаем прилагать усилия, Он останется доволен нами. В данный момент мы лишены наслаждения повторением святого имени. Нектар придет, однако вначале мы должны понять, что в действительности является нектаром. Повторение святого имени названо в Шримад-Бхагаватам Махагуной, замечательным аспектом века Кали. Одного его достаточно, чтобы устранить все неблагоприятное, что присуще этой эпохе. Если мы подытожим все качества нынешней эпохи и сравним ее с другими эпохами, то Кали-Юга окажется наилучшей из всех, ввиду легкости Юга-Дармы, которая является Харинама Санкиртана. Полубоги стремятся родиться в Кали-Югу на земле, чтобы петь Хари Кришна и так вернуться к Богу. Представляете? Полубоги выстроились в очередь. И глядя на вас, они вам завидуют, что вы уже это делаете. Что вы, может быть, раньше них вернетесь в духовный мир. Трудно, конечно, в это поверить, ну так говорят ачарьи. Повторение святого имени замечательно само по себе, но когда мы проникаем в его суть, то оказывается, что оно содержит в себе и другие замечательные аспекты. Повторение очищает сердце от всей пыли, накопившейся там за долгие годы, и гасит пожар обусловленной жизни. Когда мы повторяем мантру, нас интересует не только наслаждение нектаром, но и правильное движение нашей жизни. Цель жизни – разорвать круговорот рождения и смерти и вернуться к Богу. Если этого не удастся добиться в одной жизни, мы, по крайней мере, должны продвинуться в этом направлении. Чтобы освободиться от смерти, мы должны уменьшить свое желание наслаждаться материальной жизнью. Повторение помогает нам утвердиться в правильном умонастроении. Таков один из результатов этой практики. Недостаток духовного вкуса свидетельствует о недостатке продвижения. Наш духовный опыт пока крайне незначителен. Но Харинама обладает реальной силой. Повторение святого имени ведет прямо к бхакти, ибо такова его цель. В повторении джапы присутствуют разные уровни погружения в святое имя. Например, мы можем полностью воспринимать внешнюю реальность мира, не сосредоточенный на джапе. Не полностью воспринимать внешнюю реальность мира, наполовину сосредоточенный на джапе. И абсолютно не воспринимать внешнюю реальность мира, полная концентрация на джапе. Это общее сравнение, но повторение джапы – это все более глубокое погружение внутрь себя и все меньшее восприятие внешней реальности во время медитации. Все зависит от сосредоточенности, а сосредоточенность зависит от многих вещей, самые главные из которых – целеустремленность или вера и последовательные усилия. Дверь к следующему уровню повторения джапы заперта. Чувствовали это? Ключ – наша полная сосредоточенность на каждом звуке святого имени. Всего одна внимательно прочитанная мантра открывает дверь на более высокий уровень повторения, может помочь воспевать внимательно и увести наши мысли от внешнего мира. Такая благодать сходит ни с того ни с сего. И все, вы погружаетесь в повторение святого имени. И уже не важно, где вы находитесь. Признательность Кришне – основа веры. Вера – начало премы. А первый росток премы – благодарность. Любовь начинается с благодарности. Можно повторять святое имя и медитировать на духовные дары, которые мы получили от вайшнавов. Вспоминать тех, кто дал их, молиться, чтобы сердце наполнилось благодарностью. Когда мы думаем о том, когда же мы закончим свои круги, то нужно осуждать эту мысль. Как можно пытаться полюбить что-то и желать его скорейшего завершения? Часто оскорбления могут быть на тонком уровне. Возможность избегать оскорблений, даже незначительных, заложена в нашем сознании, наполненном преданностью и уважением. Такое сознание достижимо только по милости святого имени. Нужно повторять святые имена с желанием обрести чуткость по отношению к преданным, к божествам, к святому имени и ко всем живым существам, и избегать оскорблений любой ценой. Повторение начинается со смирения. Препятствия на пути к чистому повторению джапы кажутся непреодолимыми. Единственная надежда – полная зависимость от Кришны. Джапа выставляет на показ нелепость ложного эго, концепцию верховного наслаждающегося и господина. Испытывая такие чувства, мы чувствуем себя глупо и плохо. Раскаяние, плохие мысли о себе – это начало духовной жизни. Нужно радоваться этому. Для улучшения концентрации на каком-либо действии необходимо высоко ценить его. Нужно медитировать на славу святого имени, чтобы повысить внимательность повторения. Шрила Мадхвачарья говорил, что каждая душа с незапамятных времен пролила так много слез, что их хватило бы, чтобы наполнить целый океан. Поэтому повторение Харе Кришна – ключевой момент в жизни души. Это возможность наконец-то остановить поток страданий. Один вайшнав поделился своими мыслями о важности чувства благодарности. «Очень важно ценить последователей Господа и молить их о милости», – объяснил он. «Поэтому стараюсь никого не оставить в стороне в своих молитвах». Он в течение 20 или 30 лет собирал стихи, прославляющие каждого из основных последователей Шри Чайтаньи, и теперь повторяет их ежедневно. Бывает, что он берет в руки четки лишь после 2 часов прославления. Чтобы стать слугой святого имени, необходимо, отказавшись от зависти, оказывать почтение всем. Простой вопрос. На чем лучше концентрироваться во время джапы? На слушании или на повторении мантры? Если делать что-то одно, то приложится ли второе автоматически? Анурдара с вами говорит, на мой взгляд, слушание важнее. Уверен, что правильное слушание даст импульс к качественному воспеванию. Основа повторения джапы – самбанда, развитие отношений с Кришной. Поэтому необходимо улучшать джапу, основываясь на вечных взаимоотношениях с Господом. Вот почему серьезный садхака отказывается по мере возможностей от той деятельности, которая усиливает материальные привязанности, чувство отдаленности от Бога. Погружение в океан интернета, за исключением небольшого количества необходимой информации, это просто плавание в океане ложного эго. В лучшем случае оно укрепляет отождествление себя с телом, мешающее осознанию себя слугой Господа и не дающее вкусить сладость святого имени. В худшем случае интернет – это рецепт жалкого существования, погружающего нас все глубже в клетку материального тела. Присутствует ли Кришна в своем имени, повторяемом без преданности? Да, присутствует, но как незнакомец? Незнакомца мы не признаем, даже если он предстанет перед нами. Так же и Кришна может проявиться прямо перед нами в своем имени, но его сущность, красота его личности и его сердце не откроются нам, пока мы не вручим себя Господу. Повторение начинается с вручения своего сердца Кришне в его самой доступной форме, форме гуру. Природа сознания преданного – настроение смиренного служения. Где найти такое сознание? Такое сознание находится в стойкой привязанности к гуру. Так же, как гусеница переползает на следующий лист только после того, как она прочно обосновалась на предыдущем, так и мы сможем достичь уровня ручи, вкуса, только тогда, когда утвердимся на предыдущем уровне преданного служения – ништха. Стойкое преданное служение – ништха приходит с отречением от материальной жизни. Поэтому только когда садхака полностью теряет вкус к материальным богатствам, последователям, сексуальной жизни и твердо занят преданным служением, у него развивается настоящий вкус к повторению святых имен. Таким образом, джапа является служением Богу. Служение подразумевает доставить удовольствие объекту любви. Наибольшее удовольствие Кришна получает от любви. Чем больше любви в святом имени, тем больше служения в джапе. Нужно повторять джапу, моля Бога о служении. Но действительно ли мы живем только ради служения Кришне? Не просто достичь этого уровня, но мы не сдаемся. Если наши слова не передают наши намерения, то джапа будет очень слабой. Нужно открывать сердце святому имени. Это тот, кем я действительно являюсь. Стыдно. Но не доверившись святому имени, как можно ожидать, что оно откроется нам? Что значит осознание в джапе? Это осознание препятствий, мешающих достичь следующего уровня в повторении святого имени и необходимая милость для их преодоления. Эгоистичное сердце – одно из препятствий в джапе. Слишком много думаем о себе и недостаточно о других. Шрила Прабхупада дал нам возможность служить проповеднической миссии, потому что самоотверженное служение другим отвлекает от самолюбования и открывает сердце для святого имени. Человек не просто произносит слова – у слов есть голос, выражающий то, что таит сердце. Два человека говорят одинаковые слова, но каждый вкладывает разный смысл. Слова могут лгать, но голос нет. Голос – это вы. Два человека повторяют Хари Кришна, но Господь слышит совершенно разные молитвы. Нужно повторять святое имя и вслушиваться не только в слова, но и пытаться услышать голос своей молитвы. Ведь пока молитвенный голос – не преисполнится смирением, не будет вкуса воспевания святых имен. Я хочу прочитать вам отрывки рассказа Ниранджана с вами о его духовной сестре. С глубоким сожалением я сообщаю преданным, что моя дорогая сестра Иша Девидаси покинула этот мир. Она пришла в движение сознания Кришны в 55 лет. В то время, в начале 70-х, большинство людей, которые приходили в движение сознания Кришны, были более чем вдвое моложе ее. Это было нечастое явление, чтобы человек ее возраста приходил в наше движение, переезжал в храм и был полностью занят преданным служением. Что уж говорить о том, как непривычно ей было жить с молодыми людьми. Она для всех была как матушка. Ей нелегко было жить в тех условиях, но она хотела там жить, так как хотела посвятить всю жизнь служению Шриле Прабхупаде. В начале 70-х годов она жила в храме в Нью-Йорке. В то время BBT, Бхактивиданта Бук Траст, еще не был основан. Он назывался Искон Пресс. Все происходило в Нью-Йорке. Подготовка к печати, печатание и хранение книг Прабхупады. Служением Иши было транскрибирование. Ей давали запись переводов и комментариев Прабхупады на пленки. И она была первым человеком, который слушал и транскрибировал их. Какое-то время она занималась этим служением. Но затем Искон Пресс переехал в Лос-Анджелес и был переименован в Бхакти Веданта Бук Траст. Но Иша не поехала. На какое-то время ее отправили в Индию, где она служила в бомбейском храме, заботясь о Туласи Деви. Я познакомился с ней, когда стал президентом храма в Бостоне. В то время она уже не жила в храме. Жить в храме для нее было тяжело. Ее тело старело. Храм не мог обеспечить ей личные нужды. Поскольку у нее было жилье к югу от Бостона, она решила переехать туда и жила там одна. Но она очень часто приходила в храм, так часто, как только могла. Она приходила и выполняла служение в храме. И наиболее замечательным ее качеством является и всегда являлось то, что она не говорит ни о чем, кроме Кришны и Прабхупады. Я ни разу не слышал, чтобы она говорила какую-то ерунду. Ни разу я не слышал от нее критики в адрес других. На самом деле, однажды она таки сказала мне кое-что о другом человеке. Она сказала: «Я переживаю, кажется, он в мае». Но это был единственный раз, когда я слышал, как она говорит о ком-то другом. Если она заходила в храм, и там были гости, она немедленно начинала проповедовать им. Ее проповедь была очень простой, но очень чистой. В кармане она всегда носила визитки с Харе Кришна Махамантрой. Каждый раз, когда она встречала кого-либо, она сразу же говорила: «Можете спеть это вместе со мной?» Она была пожилой женщиной и потому вызывала некоторое уважение. Она делала это в храме, но, как выяснилось позже, она делала так везде, где она жила и куда бы ни приходила. Она всегда носила с собой какие-то книги, брошюры, визитки с мантрой и всегда подходила к людям со словами: «Пожалуйста, спойте эти слова со мной». Затем она смотрела на них и говорила: «А можете спеть это сами?» Это просто обезоруживало людей. Они не могли ничего сказать, кроме «Харе Кришна». Поэтому они просто воспевали. Особенно она любила приходить по воскресеньям, когда приходили все гости. Если бы она сейчас была здесь, она, возможно, подошла бы каждому из вас, кто пришел в первый раз. Она бы вручила вам визитку и сказала бы: «Спойте со мной». Любой, кому она подходила, произносил мантру. У нее никогда не было времени говорить о чем-либо еще. Ее проповедь всегда была очень-очень простой, но основательной. Она говорила: «Кришна – верховная личность Бога. Он может сделать все, что угодно, потому что Он – верховный Господь. Если вы примете у Него прибежище, то Он сделает все, что вам необходимо. Он позаботится». Она говорила, основываясь на собственном понимании. Это не было искусственно. Это было ее пониманием, потому что ей было трудно жить одной. У нее не было много денег, она жила очень-очень просто. Прошла через много трудностей в своей жизни, потеряла многих членов своей семьи. У нее был один старший брат, она заботилась о нем, но он был очень враждебным. Однажды, придя ко мне в храм, она сказала: «Мой брат не хочет повторять Харе Кришна». Такая у нее была проблема, ее брат не хотел повторять Харе Кришна. У нее также была племянница, которая тоже была настроена враждебно. Но она никогда не хотела принимать никакую помощь от членов своей семьи. Она хотела зависеть от Кришны. Она жила в городе Хьянис в штате Массачусетс. Фактически она была там основным проповедником. Она всегда выходила представлять людям книги Шилы Прабхупады. Когда бы она ни отправлялась в магазин за покупками, с ней всегда были книги Шилы Прабхупады и карточки с Махамантрой. И кого бы она ни встретила, она давала им книги и проповедовала. Постепенно некоторые люди стали привлекаться ею и старались узнать больше о Шиле Прабхупаде и Кришне. Когда бы ей не удавалось собрать группу людей, чтобы представить им сознание Кришны, она приглашала меня, говоря: «Пожалуйста, приезжайте и прочитайте лекцию этим людям». Я приезжал и читал не так часто, но раз в несколько месяцев. Иша представляла мне всех людей, которые встречались ей во время ее проповеди. Ее проповедь всегда была похожей. «Кришна – Бог. Кришна может сделать что угодно. Найдите прибежище у него и воспевайте его имена». Это не было очень сложным. Она не давала лекций или чего-то подобного. Она просто говорила и сама являлась примером того, о чем говорила. Это была ее жизнь – найти прибежище в святом имени, проповедовать славу святого имени и проповедовать славу Шилы Прабхупады. Несомненно, она была очень привязана к постоянной проповеди славы Шилы Прабхупады. И так как она жила довольно много лет, она продолжала регулярно приходить в храм каждое воскресенье. Она любила вышивать, она шила для преданных и божеств. Она любила делать шапочки Прабхупады. Когда она видела Прабхупаду лично, он носил его знаменитую шапочку Прабхупады, завязанную под подбородком. Она приходила каждую неделю и приносила эти шапочки для брахмачари и других преданных в храме. А также приносила мешочки для чёток. Она любила их делать. Никто не мог от них отказаться. В храме все носили шапочки Прабхупады. Она была такой женщиной, которой никто не мог отказать. Если она просила вас взять шапочку, то вы должны были немедленно взять ее и надеть. И она сразу же улыбалась. Это делало ее такой счастливой. Она была счастлива, потому что была благодарна за возможность сделать какое-то служение для преданных. Это была ее жизнь, делать служение, на которое она способна. Она хотела служить преданным и Радха, Гопи и Валаби, божествам Радхи Кришны в Бостоне. Как только она приходила в храм, она отчитывалась мне о своей проповеди. Потом шла в душ, надевала чистую одежду, шла в комнату Пуджари и гладила все одежды божеств. Она оставалась в этой комнате, пока не начинался воскресный пир. Потом она выходила и проповедовала гостям. Она проповедовала гостям всю воскресную программу и принимала немного просада. Она никогда не ела много на пирах, потому что очень сильно была занята проповедью гостям. Она принимала только немного махапрасада, потому что хотела проповедовать постоянно, пока была в храме. Затем она отправлялась домой. Ехала на автобусе 100 километров. Поздно ночью, каждое воскресенье. Иногда она приезжала в храм среди недели, но чаще в воскресенье. Она просто продолжала делать это в течение многих лет. Она никогда не жаловалась. Я никогда не слышал, чтобы она жаловалась. Она была просто счастлива, что у нее есть Прабхупада и Кришна, и возможность общаться с преданными. В этом была ее жизнь. Иногда люди думают, что если вы живете вдалеке от преданных, то трудно оставаться в сознании Кришны, ведь вокруг так много отвлекающих приманок. Иногда люди начинают сокрушаться. Мне нужно жить ближе к преданным. Но она была самоудовлетворенной и служила таким образом на протяжении многих лет. Годы проходили, и немногие преданные в храме знали ее, особенно когда ей стало трудно приезжать в храм. Она уже была достаточно стара, чтобы ездить на автобусе в Бостон. Но она все еще делала, что могла. Все так же встречалась с людьми и представляла им сознание Кришны. На самом деле, ей даже было сложно делать покупки. Однажды она встретила одну женщину в магазине здоровой пищи и стала ей проповедовать, потому что регулярно посещала этот магазин. Иша регулярно давала ей книги и посещала ее. И эта женщина все больше интересовалась Ишей, потому что была привлечена ее качествами. Со временем она обнаружила, что Иша ученица Шилы Прабхупады. И все, о чем она говорила, это Кришна и Прабхупада. Потом она стала чувствовать, что она должна как-то служить матушке Ише. Она стала покупать ей продукты, чтобы той не приходилось ходить за ними. Эта женщина стала заботиться обо всех нуждах Иши. Она была так поглощена Ишей, что не просто помогала, а служила ей. Я не знал об этом, но в 2006 году та женщина позвонила в бостонский храм и оставила сообщение на автоответчике телефона. Она сказала: «Возможно, я не туда попала, но я хочу сказать вам, что здесь, в Хьянисе, находится одна женщина. Ее зовут Иша Девидаси. У нее случился инсульт. И она сейчас в больнице. Думаю, что вас это заинтересует». Она оставила свой номер. К сожалению, в то время никто в храме не знал, кто такая Иша. Но, к счастью, я в то время был в Америке, позвонил в храм, и мне сказали, кто-то позвонил в храм и оставил сообщение об Ише Девидаси. У нее случился инсульт. Или инсульт?
Инсульт.
Просто страшное для меня слово. Лучше инфаркт, наверное, смерть, чем инсульт. Как-то мой ум не хочет его произносить. Я позвонил и Сэнди, так она представилась, рассказала, что случилось с Ишей. Сэнди нашла Ишу, лежащей без сознания у подножия лестницы. Она рассказала, что Иша сейчас в больнице, что она без сознания, но доктора надеются, что она скоро очнется. Оказалось, она очень скоро пришла в сознание, но врачи обнаружили, что у нее уже до этого было несколько инсультов. Доктора сказали, что матушка Иша пережила по крайней мере 5 или 6 инсультов до этого. Из-за последнего удара она полностью потеряла память. Она не знала, кто она не знала свое имя, она не знала, где живет, она ничего не помнила. Однако, по словам Сэнди, она утверждала, что помнит меня. Она помнила еще одного преданного по имени Дамодара, который тоже когда-то служил с ней в бостонском храме. Я спросил Сэнди, где она? Можно мне прийти и увидеть ее? Она ответила, лучше навестить ее, когда ее переведут в больницу реабилитации. Ее перевезут туда через пару дней. Через 2 дня я позвонил. В это время Сэнди как раз была в комнате Иши. Она взяла трубку и сказала Ише: «Иша, это Ниранджана с вами. Ты помнишь Ниранджану с вами?» Иша ничего не ответила. Сэнди дала Ише трубку и попросила: «Иша, скажи что-нибудь Ниранджане с вами».
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Харе.
Вся слава Шиле Прабхупаде, сказала она и вручила телефон обратно Сэнди. Иша запела Харе Кришна с огромным энтузиазмом. Сказал Сэнди, похоже, она не полностью потеряла память. Сэнди ответила, кажется, это единственное, что она помнит. Я возразил, не может быть, чтобы все было так плохо. В тот день я пришел навестить ее с другим преданным. Она была в реабилитационной больнице, и доктора учили ее. Она забыла, как нужно есть, как одеваться, как ходить. И, наконец, ее вкатили в комнату, где мы ждали. У нее был очень пронзительный взгляд. Она смотрела на меня. Я обратился к ней. «Харе Кришна, как вы?» Она почти ничего не могла сказать. Мы сидели и разговаривали с ней, пытаясь вернуть ей память. Когда человек что-то забывает, то одна из вещей, которые необходимо делать, стимулировать его память. Нянечка села напротив Иши и начала спрашивать, где вы живете, где ваш дом. Иша ответила, мой дом? Медленно, задумчиво, но невинно, Иша ответила, Вриндаван. Нянечка ничего не поняла. Наверное, она сказала про Чикаго. Иша возразила, нет, Вриндаван мой дом. Затем мы сидели и разговаривали с Ишей. На самом деле она мало отвечала. Сэнди сидела за столом, и мы больше разговаривали с Сэнди, потому что Иша почти не отвечала. Сэнди рассказала, как Иша пришла к ней проповедовать в ее магазин здоровой пищи, как она начала служить Ише больше, чем собственной семье. Я сказал, вы выполняете много служения, должно быть вы преданная. Она ответила, преданная? Я не знаю, что значит преданная. Знаю только, что она говорит о Кришне. И добавила, все, что я знаю, это то, что я люблю Ишу. И если то, что я люблю Ишу, значит, что я преданная, значит, я преданная. Я видел, что сердце этой женщины действительно изменилось от общения с Ишей. Она была так погружена в служение ей. Она уже планировала сделать пристройку к дому, чтобы, когда Ишу выпишут из реабилитационного центра, забрать ее к себе и позаботиться о ней. Их семья не была богатой, но она была готова сделать для Иши что угодно. Но ее муж был не в восторге. Он не хотел, чтобы Иша переезжала в их дом. Неожиданно к столу подошла другая нянечка. Иша взглянула на нее и строго спросила, «Вы вегетарианка?» Сэнди захлопала в ладоши. «Вот теперь узнаю Ишу». Она была так счастлива. Она немедленно сказала, «Иша возвращается. Вот она, Иша, которую я знаю. Она всегда проповедует». В это время нянечка стояла испуганная, не зная, что сказать. Затем она произнесла, «Ну, я стараюсь не есть красное мясо». Иша не была удовлетворена. Она сердито взглянула, но больше ничего не сказала. На Мадаре пришлось объяснять нянечке преимущества вегетарианского стиля жизни. Уходя, женщина сказала, «Хорошо, теперь я серьезно подумаю насчет того, чтобы стать вегетарианкой». В другой раз, когда мы приехали, Иша уже была в комнате, когда я вошел с другим преданным. Иша пристально смотрела на этого преданного, как он читал джапу. Она смотрела на его мешочек с четками. Я спросил у Сэнди, где ее четки? У нее есть четки? Сэнди ответила, на самом деле нет, ее четки порвались, когда она упала с лестницы во время удара. У нее нет четок. Она добавила, но мой муж нанизывает их для нее заново. Но матушка Иша все еще смотрела на мешочек для четок. Хотя мы пытались втянуть ее в разговор, она не отрывала взгляда от мешочка для четок. Тогда преданный Ямуна Дживана отдал ей свой мешочек. Иша выглядела как ребенок, только что получивший на Рождество подарок, которого ждал целый год. Она немедленно просунула руку в мешочек и просто начала повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Она не замечала больше ничего в своей комнате. И пока мы не ушли, она продолжала читать джапу, как будто долго-долго ждала этих четок. Во время моей последней поездки в Соединенные Штаты я взял с собой двух других преданных, и мы пошли в дом престарелых, где она находилась. Я не видел матушку Ишу в течение 5 или 6 лет. Ее везли на каталке в комнату. Я увидел, что она постарела. Когда я разговаривал с ней, она отвечала намного меньше. Ее память практически полностью исчезла. Я сказал, «Иша, скажи мне что-нибудь о Прабхупаде. Расскажи мне что-нибудь о Кришне». Она просто смотрела пристально мне в глаза, но не могла ничего сказать. Медсестры сказали мне, что на самом деле утро не очень подходящее время суток, чтобы заставить ее что-то говорить, потому что она очень уставшая. Медсестра сказала, но если вы придете днем, то она споет песню о Кришне для вас. Я сразу же оживился. Я не мог себе представить матушку Ишу, не повторяющую Харе Кришна. Я сказала, матушка Иша, Харе Кришна. Она посмотрела на меня и ответила: «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари». Она повторила всю мантру целиком. Она воспевала в течение нескольких минут. Но мы не могли заставить ее сказать что-нибудь еще, кроме махамантры. Вот и все, что она могла сказать. Мы увидели, что она очень устала. Поэтому спустя 45 минут мы решили уйти и вернуться позже во второй половине дня. Когда мы уезжали из дома престарелых, одна из медсестер, которая помогала группе пожилых людей садиться в фургон, увидела меня краем глаза. Я был в вайшнавской одежде. Она подошла ко мне и сказала: «Кого вы пришли навестить?» Я сказал: «Я здесь, чтобы увидеть Эдит Грейвс». Она сказала: «Я знаю ее, я люблю эту женщину. Здесь любят эту женщину. Она самый мирный человек, она всегда всем довольна. Она никогда не жалуется. Каждую пятницу мы собираемся вместе, чтобы хором петь патриотические песни. Но она вдохновляет всех петь песню о Кришне. Она привлекает всю группу людей к киртану. Она просто повторяет Хари Кришна, и каждый раз все воспевают с ней». Там была еще одна пожилая женщина в инвалидной коляске. В тот момент она уже находилась в фургоне. Она протянула мне руку и сказала: «Мне также нравится эта женщина. Эта женщина – живой пример. Она начинает петь песню о Кришне с таким энтузиазмом, что все просто не могут не петь. Каждый должен петь вместе с ней. Скажите, сколько ей лет? Никто не знает, сколько ей лет». Я ответил: «Ей 95 лет». Услышав, что Ише 95 лет, она отнеслась к этому с большим благоговением. Она умоляла нас: «Пожалуйста, приходите снова». И другие медсестры сказали: «Пожалуйста, возвращайтесь. Вы должны приходить и встречаться с ней». Никто не посещал ее. Я сердечно поблагодарил их и сказал: «Спасибо, что поделились со мной этими историями об Ише. Это так много значит для меня. Мы обязательно вернемся». Так получилось, что преданный, который приходил со мной, планировал быть недалеко от этого места в пятницу во второй половине дня. Я сказал ему: «Необходимо взять камеру. Я хочу, чтобы вы сняли видео о пении матушки Иши. И вы должны поговорить со всеми и спросить, что они думают о ней». Но, как выяснилось, в доме престарелых установлена строгая политика, не допускающая съемку на видео каких бы то ни было мероприятий. Они не позволяют никому брать у людей видеоинтервью. Но этот преданный заснял несколько фрагментов с воспеванием матушки Иши. Она ничего не могла сказать, кроме Хари Кришна. Иногда она могла произнести слово или два, но только повторяя их за кем-то. Но как только она начинает петь Хари Кришна, она наполняется энтузиазмом и преданностью. Это потрясающе. Я думаю, что Кришна забрал у нее все, но у нее осталось все необходимое для идеальной жизни. Она не думает о теле, она не жалуется, она не думает ни о чем, потому что единственное, о чем она может думать, это святое имя. Это единственная вещь, которая сходит с ее уст. Я попытался услышать что-то еще, но ничего не получил в ответ. Одно лишь святое имя. Я думаю, что Кришна, который находится в сердце, на самом деле наградил ее жизнью, в которой она говорит только о Кришне. Я написал эту историю, выложил ее в интернете, и преданные, которые прочли ее, оставили небольшие комментарии. Шиварама Махарадж сказал: «Если после инсульта единственное, что я смогу сказать, это Хари Кришна, то, наверное, мне надо пережить инсульт». Другие преданные написали: «Замечательно, это удивительно, вся слава Шили Прабхупаде, это шокирует». Сейчас мы покажем это видео. Это 10 минут. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что она делает, когда женщина пытается побудить ее воспевать. Когда она воспевает, женщина и Шьяма Рупа говорят: «Это замечательно, матушка Иша». Посмотрите на выражение ее лица, когда они говорят: «Это замечательно, матушка Иша». Такое выражение было у нее всегда, когда ее пытались прославить. Она никогда не хотела прославления. Она никогда не думала ни о чем подобном. Она не хотела слышать этого. Поэтому, когда вы услышите «это замечательно», понаблюдайте за ее выражением. В конце вы увидите ее лучезарную улыбку. Это растопит ваше сердце. Это вызывает слезы на моих глазах, потому что она мой шикша-гуру. Она всегда будет предметом моей медитации. Большое спасибо за внимание, Хари Кришна. Может быть, у вас есть какие-то вопросы. Я в конце покажу это видео. Потрясающий сюжет.
А недавно был,
да? Я недавно нашел. Постоянно думаю, какую историю в конце лекции использовать. Нужно же о святом имени. И чтобы история была такая душещипательная, пробивающая наше ложное эго, наш материальный разум, материальный ум, чтобы до нас дошло хоть немного, что такое святое имя.
Я несколько назад думала, что вот про духовный вкус и про материальный вкус. Вообще, спасибо вам огромное за лекцию, потому что у меня сегодня была, и вчера тоже была очень ужасная жапа.
Я как раз
думала, что мне нужно что-то такое послушать, чтобы вдохновиться. Ну, потому что сегодня вообще не было никаких сил. Ну вот, я думала, что вот, ну, описывается, что тот, кто получил хотя бы вот немножко духовного вкуса, он сразу забывает все материальные вкусы, и он как бы, ну, погружается просто в служение. Вот, ну, периодически со мной такое происходит, что либо какая-то жалоба, такое вот погружение, прям, или санкиртан, ну, то есть какие-то или общение вот с преданными, с чистыми преданными. И то есть, ну, достаточно, ну, как бы, видимо, недостаточно, что ли, по вкусу такое. Вот, но почему возвращается материальный вкус, и вот что с этим делать?
Духовный вкус сильнее. Это факт, потому что это высший вкус. В лекции упоминалось об этом ручи, духовный вкус. И настоящая садхана, настоящая практика начинается с этого уровня. Уровня ручи. То, что мы делаем сейчас, это не садхана, это садхана абхас. Тень практики. Поэтому, когда есть милость Кришны, что-то промелькнет, какой-то вкус. Когда мы какое-то оскорбление совершили, осознанно, неосознанно, неважно, или что-то еще, поздно легли, поздно встали, много факторов, то мы чувствуем, что нет этого вкуса. Какой-то проблеск нама абхаса, тени святого имени проявится, и нам хорошо. И потом опять все закрывается облаками майи. Поэтому не надо отчаиваться. Терпеливее дерево также означает набраться терпения и терпеть свою плохую джапу. Это тоже развитие терпения. Поэтому часто преданные спрашивают, как улучшать свою джапу, как получать духовный вкус. Ответ очень простой, он дан Господом Чайтани, Шикшаштаки. Тринада Пису Ничина, Тарора Пису Хишнана, Аманина Манадена Киртани Асадахари. Нужно развивать четыре духовных качества. Смирение, терпение, крутость и почтительность. Вот с этой стороны нужно заходить. Тогда наша джапа будет улучшаться. Это не механика, что я просто пытаюсь внимательно повторять. Нет. На самом деле, когда человек уже избавится от 10 оскорблений святого имени, фактор невнимательности все еще будет сохраняться. Потому что джива сама не в состоянии преодолеть невнимательность. Это милость Господа. Все. Поэтому мы стремимся простым вещам, которые описаны Ачарьей. Ясья Прасада, Бхагават Прасада. Только по милости духовного учителя человек может получить милость Кришны. Это все. Мы начинаем служить Гуру. Следовать его наставлениям. Что Гуру скажет? Сотрудничай с другими вайшнавами в миссии Шилы Прабхупады. В миссии Господа читаем. И мы начинаем очень хорошо прогрессировать. Если мы, как говорил Господь Чайтанья, третий стих Шикшаштаки, 13 пи повесили себе на шею и никогда не снимаем, всегда медитируем на этот стих, тогда мы будем прогрессировать. Как же развить эти четыре качества? Есть несколько методик через понимание Бхагавад-гиты. Мы изучаем Бхагавад-гиту, применяем Бхагавад-гиту в своей жизни, насколько это возможно, проповедуем Бхагавад-гиту. К нам приходит милость. Мы начинаем понимать Бхагавад-гиту. В Бхагавад-гите описано 5 положений. Ишвара, Господь, Джива, Душа, Кала, Время, Пракрити, Материальная Природа и Карма, Деятельность. Из всего этого только карма является временным понятием. И когда человек через понимание Бхагавадгиты осознает, что он маленькая душа, одна десятичная кончика волоса, в нем начинает появляться смирение. Ну куда выпячиваться? Я такой маленький, даже не видно. Даже сложно представить такой размер. Взять кончик волоса, рассечь на 100 частей, потом взять эту 1/100 и еще на 100 частей рассечь, вот это размер души. Причем она духовная, ее не видно же материальными глазами. Когда я понимаю, что такой маленький, начинает появляться смирение. Когда я через Бхагавадгиту, по милости Гуру и Кришны, начинаю понимать, что все в этом мире действует по воле вечного времени, Сарвешу Бхагаван Кала, а вечное время – это сам Господь, то у меня начинает появляться терпение. Преданный понимает, до благоприятной ситуации, которая мне нужна, нужно просто дожить. Нужно набраться терпения. Когда преданный через Бхагавадгиту понимает всю незначительность своих усилий, ведь усилия души только желание. В материальном мире только Господь является действующим. Душа просто желает. Это ее действие, ее усилия. Все остальное делает Господь. Человек перестает ждать почтения к себе. И когда через Бхагавадгиту он понимает, что в каждом теле такая же душа, как и я, он начинает оказывать почтение каждому. Он понимает, что в этом теле также Бог находится. Также, когда он понимает, что я такой маленький, а Бог такой великий, он Випху, самый значительный, а я Анус, самый маленький. Также появляется смирение. Прабхупада говорил, когда вы поймете, кто вы и кто Бог, ваше преданное служение начнется по-настоящему, когда вы поймете, кто вы по сравнению с Ним. Так эти качества развиваются через понимание Бхагавадгиты. Опять же, понимание. Вигьяна. Раньше в Арнашаме Дхарме эти качества развивались по ходу жизни. Первые 25 лет брахмачарья ашрами человек развивал смирение. Следующие 25 лет грехасхашами он развивал терпение. Потом следующие 25 лет ванапрасхашами он развивал почтение. И следующие 25 лет саньясиашами он развивал качество кротости. Не ждал почтения к себе. Потому что человек должен жить 100 лет для этого тела. Дано Богом. Нормальное тело. Просто сейчас люди не живут 100 лет. Все умирают не своей смертью. Все умирают в результате несчастного случая. Что болезнь – это тоже несчастный случай. Но тело запрограммировано на 100 лет. Причем нормальной жизни. Не то, что у меня инсульты один за одним. Много микроинфарктов. И таких еще парочка уже настоящих инфарктов есть. Склероз и все прочее. Нет, нет, нет. Это от неправильной греховной жизни. И брахмачарьями смирение развивается очень хорошо, потому что человек становится послушником. Брахмачарьям говорят, старшие брахмачарьи, ты просто делай то, что тебе сказал садху, то, что тебе сказал старший, потом догонишь, потом поймешь. Просто делай. У человека появляется смирение. Он делает то, что ему сказали. Потому что легко казаться смиренным, когда над тобой нет непосредственного руководства. Когда кто-то над тобой не стоит. Очень легко казаться смиренным. А когда кто-то над тобой стоит и вечно тебя поправляет, и еще и вечно тебя направляет, и вечно указывает, что делать, тут сразу ложное смирение уходит. Срывается, как маска. Щух. Человек видит, что у меня нет смирения, одна гордыня. И он начинает его осознанно развивать, то есть слушаться. греха с ашами, в семейной жизни очень хорошо развивается терпение. Потому что легко казаться терпеливым, когда от тебя никто не зависит. Можно казаться себе терпеливым или другим казаться терпеливым. Но когда от тебя зависит семья, и еще все бегают, ты одно хочешь сделать, а они просят другое, тут ложное терпение не поможет, тут нужно истинное развивать. Ванапрасха ашами, когда он отходит от дел, он уходит в лес вначале. И там учится выражать почтение даже муравьям, даже траве. Почему? Потому что старших можно научиться уважать, равных даже как-то можно научиться уважать, но это еще не полное почтение, значит, это не почтение. Тень, иллюзия. Сейчас люди старших уважают, а младших едят. Братья наши меньшие, они говорят про животных, которых едят. А если это младшие в человеческой форме жизни, они их эксплуатируют и насмехаются. Но ванапрасха должен распространять духовные знания, должен проповедовать. И если он не научится выражать почтение всем, даже младшим, даже низшим формам жизни, он никогда не поймет природу души. Что в каждом теле душа на самом деле. И сверх душа. И ему нужно выработать эту квалификацию, выражать почтение другим, чтобы проповедовать, обучать молодых. Если он не будет выражать почтение молодым, они не будут его слушать. Он будет неэффективным в своей деятельности. А он должен передать знания, должен передать опыт. Иначе общество будет деградировать. Если бы молодость знала, если бы старость могла, как сейчас говорят. Потому что передавать нечего. И передавать не умеют. Ни те, ни другие не квалифицированы, ни старшие, ни младшие. И далее в саньяса ашраме. Он очень легко развивает крутость, не ждет почтения к себе. Легко не ждать почтения к себе, когда я ничего не делаю для других и ничего не отдаю другим. Легко не ждать почтения. Ну за что? Человек понимает, я же ничего хорошего не делаю. Но саньяси все отдал. От всего отрекся и продолжает отдавать все, что у него есть, всю свою жизнь, всю свою энергию. Ум, речь, тело, все занимает служение Богу. И при этом не должен ждать почтения к себе. Развивает это качество. Все естественно раньше происходило в ведическом обществе. Но сейчас нет варн. Есть ашрамы, конечно, какие-то, но варн нет. Как быть? Мы на бегу должны учиться. Как же мне развить эти качества? А даже ученики спросили у Шилы Прабхупады. Шила Прабхупада, вот Господь Чайтанья в Шикшаштаке в 8 молитвах всю науку преданного служения описал. Как говорят ачарьи. Но там нет отношений с гуру. Шила Прабхупада сказал, как же нет, а 13 описываний. По отношению к кому вы сможете начать развивать смирение, терпение, кротость и почтительность? Вы сможете это сделать? Нет, только по отношению к своему дикша-гуру вы начинаете это делать. Вы становитесь смиренными рядом с гуру. Вы становитесь терпеливыми. Вы не ждете почтения к себе рядом с гуру. Настоящий ученик – это тот, кто рядом с гуру считает себя глупцом и негодяем. Ну, не только рядом с гуру, конечно, со временем он становится квалифицированным, он всегда считает себя глупцом и негодяем. Вначале гуру уехал, все, у большинства учеников вольная жизнь бельчонка-рыжика. А так, 3 дня рядом с гуру, когда он раз в год приезжает, все ученики, все слуги. Нормально для начала. Рядом с кем, говорил Прабхупада, вы не будете ждать почтения к себе и будете всегда оказывать почтение другому. Только рядом с дикша-гуру, которого вы приняли. Поэтому 13 пису начинает. Этот стих также говорит об отношениях с гуру. И нам дана миссия. Нам дана проповедь. Нам дана нереальная, по идее, деятельность. Распространение духовного знания в материальном мире в самую тяжелую эпоху. В эпоху раздора и повальной деградации. Здесь можно, только сотрудничая с другими преданными, что-то делать. Один в поле не воин в Кали-Югу. И вначале мы приходим в ИСККОН. Мы младшие. И нам говорят: «Прабу или Матаджи, вот такое служение вы бы не могли совершить?» А материалисты, они же, когда приходят, начинающие преданные, у них очень много гордости. Они думают, что они что-то из себя представляют. Это видно по их гордым лицам. Опытные преданные сидят с очень простыми, глупыми лицами на лекции. А новичок преисполнен собственной значимости. Какие-то вечно слова говорит, добавляет, комментирует. Более старшие молчат обычно. Ну, может, какой-то насущный вопрос, а новичок прямо как соловей в Беловежской пуще. Я то слышал, там читал, а вот это в моей жизни было. Монолог Гамлета. Потрясающе за этим всем наблюдать, себя вспоминаешь. Со временем думаешь, о чем вообще говорить? Что я могу сказать? На вопросы вроде бы все ответили. Но если есть вопрос, конечно, я его задам. Так лучше послушай других преданных. Ниранджана с вами, когда пришел, сказал: я хочу лекции читать. Мы сказали: ну, знаешь, иди вначале картошку почисти. А потом, спустя какое-то время, подумаем о твоих лекторских обязанностях. Могут сказать брахмачарию: иди туалеты помой за более возвышенными личностями. Развей смирение. Развивай смирение. И мы хотим что-то одно делать, а нам говорят: делай что-то другое. Конечно, на нас не давят. Старшие преданные смотрят, что мы хотим делать, и дают нам это служение. Чтобы мы были успешными, чтобы мы могли вложить свою душу в это действие. Потому что если новичок будет делать долго то, что ему не нравится, он просто перегорит и уйдет. Однажды один комсомольский вожак пришел и стал преданным в начале движения в Советском Союзе. И он действительно обладал организаторскими способностями, знал, как организовывать разные мероприятия, разные дела. И он видит, что преданные все неправильно делают. У каждого новичка есть идея, как преобразовать ИСККОН. У каждого. Ленин же не зря говорил, и даже кухарка может управлять государством. Он ошибался, как шудра не может управлять государством. Только кшатрий настоящий. Настоящий воин, настоящий политик. Но это в нас отложилось. Мы же в Советском Союзе родились. И поэтому у каждого новичка есть убеждение, что любой новичок может управлять ИСККОНом. Гуру Махарадж: ну я знаю, как действовать, вот вы меня послушайте. А Гуру Махарадж что скажет? Слушай местных авторитетов. И этот комсомольский вожак пришел к президенту храма и начал указывать на ошибки преданных. Вот там неправильно, здесь неправильно, это неправильно делается, то неправильно делается. Он был прав внешне. А его поставили пирожки лепить. Ему это не нравилось. Он же великий. Тем более он видит, как все исправить. А президент храма посмотрел на него так спокойно, со страданием, понимающий, сам когда-то таким был. Сказал: ты сюда зачем пришел? И тут же ответил сам на свой вопрос. Ты сюда пришел развивать смирение. Поэтому оставь всех преданных в покое и иди пирожки лепи. И вот таким образом у нас развивается смирение. Когда мы просто делаем то, что преданные нам поручили. Но смирение, оно тоже в гунах бывает. Может развиться смирение в гуне невежества. Вот человек просто сделал, что ему сказали, и все. Никакой инициативы, никакой творческой жилки. И поэтому старшие говорят, давай, теперь ты можешь уже сам что-то организовывать на Махату, либо какой-то другой проект, сплоти вокруг себя санкиртанщиков или что-то еще, в зависимости от того, что человек хочет и умеет делать. Давай, действуй теперь сам. И человек становится лидером, слугой лидером. И к нему приходят младшие. Вот они-то его учат терпению. Очень мощно. Термоядерно. Невообразимо. Скорости космические. Как говорил Горгавинда с вами, это был его девиз, который сейчас многие пытаются сохранить в Исконе. Терпите, терпите и сотрудничайте. И так как он теперь лидер, у него есть младший, он быстро становится терпеливым. Потому что видишь, что больше ничего не работает. Давление не работает. Нельзя заставить человека совершить преданное служение Богу. Можно только вдохновить его. А если мы это будем делать свысока, то человек не будет вдохновляться. И так образуются какие-то лидеры самостоятельные. И что происходит дальше? Теперь нужно же сотрудничать дальше. И вот эти самостоятельные лидеры, которые уже более-менее смиренные, более-менее терпеливые, младшие научили, равные научили, им теперь говорят, вместе сотрудничайте, чтобы больше что-то делать. Что происходит? Вот эти лидеры равные, самостоятельные лидеры, они пытаются вместе сотрудничать по указанию старших. А они же лидеры, то есть каждый звездит по-своему. Каждый такой из себя навороченный. А нужно сотрудничать. У меня такое видение, у него такое видение, у той вообще другое видение. Что делать-то? Выход один. Что делать? Выражать почтение, научиться другим. Равным. Легко научиться не завидовать старшим. Легко. Как только человек научится, скоро равный появится. Вот попробуйте ему научиться не завидовать. Особенно, когда он чуть-чуть вас обогнал. Ну, вы-то так не считаете? Ничего-ничего, мы еще покувыркаемся. Вы думаете? Мы посмотрим. Но со временем у вас уходит желание стать лучшим учеником своего гуру. Нет. У вас уходит дух соперничества. Потому что у вас не получается преданного служения, когда вы соперничаете с преданным. Как Госвами Махарадж на ретрите сказал слова, которые меня рассмешили со страшной силой. Он сказал, вот смотрите, у нас же много парадоксов в Исконе. Например, мы все ратуем за развитие смирения, за сотрудничество, но почему-то награждаем тех, кто обошел других. Победители марафонов или что-то еще. А вот те, кто, может быть, немного книг распространил, но тоже старался изо всех сил, мы же их не отмечаем. Или мы говорим, что отношения между вайшнавами должны быть очень крепкими. И при этом торопим бхакти-врикшу, чтобы они быстрее делились. Когда преданные уже привыкли друг к другу, какие-то отношения появились, они не хотят делиться. Я сам был лидером бхакти-врикши, я знаю, как это сложно. Они как сиамские близнецы уже. Пора делиться. Нет! Ни за что! Мы уже не сможем друг без друга. Ну как? Ну надо, надо делиться. Вы же бхакти-врикши. И лидеры злятся. Что вы за бхакти-врикша такая? Не хотите делиться, не хотите расставаться. Это определенные противоречия. И когда человек действительно хочет сотрудничать в миссии с равными, он развивает это качество. Он начинает оказывать почтение. Он начинает радоваться успехам других, потому что он мыслит категориями миссии. Потому что если я не мыслю категории миссии Шилы Прабхупады, я только увижу старшего или равного, который более успешен, я сразу позавидую. А если есть зависть, значит, есть все негативные качества. Они проявятся, потому что зависть – это злость. Но если я мыслю с позиции миссии, я радуюсь. О, как здорово, побольше бы таких преданных, чтобы наша миссия быстрее распространялась. Это очень важно. Смотреть правильно на вещи. Иначе мы будем очень несчастливы в своей зависти. На определенном этапе развития, я понимаю, что это этапы развития, все естественно происходит. Йог видит другого йога и радуется. Это говорит о том, что он уже становится зрелым. Он радуется, что еще один идет к Богу. Он не завидует уже. Настоящий вайшнав радуется, когда другие получают всю милость Гуру и Кришны. Это качество вайшнава. Если у меня этого нет, значит, я пока еще тень вайшнава. Мало того, что у меня тень практики, я еще и тень вайшнава. И это уже неплохо. Хотя бы тень. Нужно просто дальше практиковать правильно, решительно, в знании, самозабвенно погружаясь в процесс бхакти-йоги. Но йога-дхарма – это совместное воспевание святых имен. На самом деле, Кали-юги, Юга-дхарма, намера прачара, говорит Кришнадас Кавирадж Госвами, читание Чаритамрити. Юга-дхарма, Кали-юги – это проповедь славы святого имени. Но до этого еще нужно дойти, до читания Чаритамрити. Поэтому в начале Сан-Киртана-яги, совместное воспевание святых имен. И мы после того, как много делали, сотрудничали, пытались сотрудничать, приходим на воскресную программу, и хотим прославить Бога. Киртан. Это не пение святого имени, это не вокальные какие-то способности мы демонстрируем. Киртан значит прославлять Бога. И так как мы всю неделю проповедовали, служили, мы постоянно видели поддержку Гуру и Кришны. И мы так благодарны за то, что нас поддерживали. Мы приходим и вкладываемся в киртан. Но есть одна проблема. Если я с кем-то в конфликте, и этот человек пришел еще, не дай бог, на киртан, надо же, приперся, вот не повезло. Преданный думает, все настроение испортил. Я тут только начал погружаться в экстаз повторения святого имени. Ну вот пришел же, а? Или пришла, или пришли. Если их много. Но говорится, что если проповедник в конфликте хотя бы с одним человеком, он не сможет нормально проповедовать. Он уже будет проповедовать свое недовольство, свой негатив. А проповедь – это всегда позитив, который мы хотим дать людям. Поэтому если мы проповедуем, мы очень быстро прогрессируем, очень быстро начинаем понимать необходимые вещи. И в себе тушить эти моменты. Потому что я должен сейчас воспевать Святое Имя, прославить Господа, совершить то, что Он просил от меня, вместе собраться и прославлять Святое Имя. И поэтому я должен научиться не ждать почтения к себе. Тогда я не буду конфликтовать. Все, что про меня не скажут, все, что мне не скажут, неприятное, все же правильно. Я не жду почтения к себе. И тогда мы все вместе начинаем так сладостно воспевать Святое Имя. Вкус. Потому что милость Господа есть. И есть уже качества определенные, которые помогают получить этот вкус. Вот так развиваются эти качества. Так приходит вкус киртания садхари, человек может постоянно повторить Святое Имя. Прабхупада говорил в Бхагавадгите, что смирение – это делать как можно больше в миссии Господа Читания и не ждать почести и славы. Так развивается смирение. Таковы схемы. Их, конечно, больше. Но у нас семинар по другой маленькой теме. Еще вопрос? Так что, сейчас, секундочку, зайдите с правильной стороны, с развития смирения, терпения, кротости и почтительности. Над этим работайте, продолжайте служение, проповедь. И вы увидите, все нормально. Главное, изучайте. Потому что качество – это знание, реализованное знание. Об этом Кришна говорит в Бхагавад-гите. Он перечисляет качество и говорит, это я объявляю знанием, а все остальное объявляю невежеством. Нужно развивать знание, настоящее знание, не теоретическое. Хотя вначале все начинается с теории, это факт. Гьяна, потом вигьяна, духовный опыт, духовное понимание. Да, Ирина?
У меня еще был вопрос, но правда он не совсем по теме. С братом, с дядей, они все едят мясо. Мне оказывается, продают баранов, их убивают и за это получают деньги. И все ждут, когда я начну есть мясо. Вот меня к этому призывают энтузиастичные проповедования. Вот. И это. А у меня брат, в общем, говорит, что твой гуру Шарлатан, он как бы все деньги так список. Ну, короче, как всегда, вот это говорит, но много раз всякие такие истории слышала. Но теперь это со мной происходит, что мне делать, как мне реагировать, то есть он получается оскорбляет гуру, как бы это, ну, оскорбляет, то есть получается.
Мы должны философски разбить эти доводы, а тогда нужно, заткнув уши, покинуть это место. Молчание – знак согласия. Никогда нельзя молчать, когда совершаются оскорбления. Либо вы разбиваете доводами, если не получается, вы затыкаете уши и со словами «Вишну, Вишну», то есть «О, Всевышний Господь, защити меня от этого, спаси меня от этого», вы просто уходите, не вступаете ни в какой диалог. Можете в гнев прийти, сказать, вы не имеете права так говорить, вы не знаете, о ком вы говорите. Это нормальное применение гнева у вайшнав. Но очень много преданных пало из-за того, что они слушали в кругу своей семьи оскорбления преданных от Бога. Многие пали, ушли. Потому что молчание – знак согласия. Вы разделяете поровну результаты оскорбления. Так? Это очень неприятная ситуация. Нельзя ставить молчать.
Ну, то есть уже прошло несколько дней, что мне нужно?
Просить прощения у гуру.
Ну, я только этим занимаюсь.
Просто поговорите со своими родственниками. Вот вы едите мясо, это ваш выбор. Я его не принимаю, но это ваш выбор. Я на вас не давлю, не ругаю, не обзываю трупоедами и так далее. Видите, я принимаю ваш выбор. Потому что даже Бог не лезет в свободу воли. Но также я прошу от вас принять мой выбор, так же, как я принимаю ваш. У вас есть какие-то хорошие качества. Давайте вот хорошими качествами соприкасаться, на хорошие темы говорить. Почему вы хотите со мной ругаться и говорите об очень ценных для меня вещах в таком оскорбительном тоне? Например, хороший выход, когда кто-то начинает с кем-то конфликтовать, просто сказать: в таком тоне я разговаривать не собираюсь дальше. Если вы хотите не как кошки и собаки общаться, лаять, рычать, кусаться, а как люди, давайте нормально разговаривать. И все. Можно воззвать к их разуму. Но ни в коем случае этого слушать нельзя. Потому что ученика по отношению к гуру также называют зонтиком. Даже если у гуру есть какие-то недостатки незначительные, могут быть какие-то материальные недостатки. Например, одному ученику Шилы Прабхупады, когда мусульмане заложили бомбу в алтарь на крупный вайшнавский праздник, оторвало ногу, он ходит на костылях. Но это не значит, что ученики не видят в нем представителя Кришны. Правда, он говорит, что врачи говорили ему, что ему пора сделать операцию, ампутировать ногу. Какая-то серьезная болезнь была. А он все не решался. Ну, Кришна четко, осколком прямо, точно-точно, где должны были отрезать во время операции, срезал ему. И все. Поэтому можно сказать: о, ну, калека. Но мы знаем, что ачарьи говорили, на Луне есть пятна. Но при этом никто же Луну за это не критикует. Какие-то внешние недостатки. Она же светит, дает прохладу, все нормально. Также и на чистом преданном могут быть какие-то кажущиеся материалистам изъяны. Но ученик, как зонтик, он должен защищать гуру от всех нападок. Это очень важно. Это обязанность ученика.
Ну, то есть мне нужно как-то это продолжать комментировать, или лучше не поднимать эту тему больше? Ну, сказать, что ну, давай больше с тобой не будем разговаривать.
Да? Вы же философски не можете их убедить, не можете разбить их аргументы. Так же ведь? Не хватает какой-то духовной силы.
Так, 50 на 50.
Знания.
Все про свое мнение остаются.
Вот и все. Тогда это просто какие-то дебаты у вас идут. Вам нужна дискуссия. Вам не конфликт, а контакт нужен. Вы же проповедник, вы же санкиртанщиц. Вы знаете, нужен контакт. А для этого что нужно сделать? Нужно человека вывести на нормальный разговор. Чтобы можно было с ним поговорить нормально.
Ну, никого в таком настроении, просто я обычно, когда таких людей на улице, я уже просто ухожу, то есть я как бы вообще...
Я понимаю, вы приехали в гости, вам некуда уйти, это не на улице. Поэтому нужно просто поговорить с ними. Они же к вам нормально относятся. Просто вы своим существованием, как преданная, как вайшнави, как вегетарианка, ставите под сомнение их образ жизни одним своим существованием. При этом вы приходите, вы счастливые, и они думают: неужели я неправильно живу? Я-то думаю, она неправильно живет, ну какая счастливая. Алкоголем не пахнет, пальцы не желтые, а ношу не курила, скорее всего. Кокаин не нюхала, героином не балуется, никакой дорожки на венах нет. Почему она такая счастливая? Неужели Бог есть? Неужели? Духовный путь действительно дает счастье. И все, у них сомнения. И чтобы уничтожить себе эти сомнения, они начинают пытаться на вас нападать. Лучшая защита – это нападение. Поэтому они на вас нападают. Вайшнав может ничего не делать, даже слова не говорить. Молчать, но одно его существование заставляет материалистов выходить из себя. Потому что вы ставите под сомнение их образ жизни. Для них это очень страшно. Поэтому можно просто поговорить. Сейчас все приходят к этому выводу. Надо сотрудничать. Для этого нужно просто хорошими сторонами друг друга поворачиваться. Не касаться каких-то таких плохих моментов, которые будут вызывать беспокойство ума, если в этом нет крайней необходимости. Вот и все. Просто поговорите с ними. Очень хорошо, очень сильно доходит послание, сказанное тихим голосом в дружеской манере. Если у вас не хватает духовной силы, чтобы пробить, используйте такой внешний трюк. Очень по-дружески, тихо, доверительно скажите то, что вы хотите сказать человеку. Это может проникнуть в него. И для вас, как для проповедника, это очень хороший урок. Надо лучше повторять святое имя, нужно больше предаваться, не хватает аргументов, не хватает мощи, шакти, бхакти, чтобы просто до них донести милость Господа Чайтанья.
Ну, я кормлю просто.
Вот, хорошо. Если не прямо, то косвенно пусть Кришна получает. Сейчас не будем поднимать тему молитвы за других. Я вижу, все что-то уже уши навострили. Потом поговорим с вами. Есть просто нюансы, которые нужно знать, когда человек молится за других. Мы долго и упорно это обсуждали. Сейчас не буду возвращаться к этому. Это хороший вопрос, правильно, что вы его задали? Вас беспокоит, это очень сильно, надо находить решение.
Но ведь родственники не обязательно, допустим, из таких побуждений могут, да, что вот, ну, сомневаются в своих, допустим, в своей компетентности, поэтому нападают. Да? Может быть, они из каких-то своих лучших, самых побуждений думают, что, возможно, какая-то страшная секта, да, которая там, не знаю, Аум-Сен-Рикё какой-то и так далее, которая приведет человека действительно непонятно куда, поэтому они там пытаются... спасти, как они думают.
Вполне возможно.
Это же тоже может, они из лучших побуждений.
Это может быть, но благими намерениями, куда дорога-то вымощена.
Нет,
но
я имею в виду, не значит же, что они такие нехорошие.
Не нет, я этого не говорил.
Побуждения пытаются.
Я этого не говорил.
Их нужно тоже, как бы, со всей любовью, наверное.
Поэтому я и сказал, нужно просто поговорить. Но если они действуют с любовью, как вы говорите, то зачем тогда оскорблять гуру? Понятное дело, что они не понимают, кто такой чистый вайшнав, это понятно. Но смотрите, опять же идет подмена понятий в разуме. Любовь, она всегда освобождает. И настоящая любовь в чем проявляется? Как мы уже обсуждали, что более старшие говорят ребенку своему или же какому-то другому близкому человеку: вот это я считаю правильно, а вот это неправильно. Если ты будешь поступать правильно, будет хорошо, но если ты не хочешь поступать правильно, я тебя предупредил о негативных последствиях твоих неправильных поступков. Выбирай сам. Вот это настоящая любовь. Мы не миримся с чем-то плохим, но при этом мы даем человеку свободу выбора. Потому что любовь освобождает. А вожделение, похоть, всегда заковывает в рабство. И что мы видим обычно? Всегда. Делай, как мы тебе скажем. И ведь никто не подошел и не спросил. А ведь это самые близкие родственники. Отец, мать, муж, жена, сын, дочь, брат, сестра, сват, зять, неважно кто. Ведь никто же обычно не подошел и не спросил. А вот скажи, чего ты хочешь? Я вот хочу разобраться. Расскажи мне. Почему ты этот путь выбрал или выбрала? Я хочу тебя понять, чтобы знать, как дальше с тобой существовать хорошо, правильно, развиваться в наших отношениях. Нет, все говорят, вот делай так, как мы тебе скажем. Это не любовь, это вожделение. Это эксплуатация. Никто не спрашивает, что у человека на душе. Почему он выбрал тот или иной путь. Вот только тогда можно ему помочь, когда мы разберемся в ситуации, а не просто тупо заставляем. Делай по-нашему. Это же нереально. Кто-то, может быть, сломается, если он слаб. Кто-то дальше пойдет. В этом мире нет любви. Поймите. Все из вожделения происходит. Нет никакой любви родителей к детям. Это вожделение. Или детей к родителям, или мужа к жене, либо жене к мужу. Это вожделение. Никто не думает о счастье другого, каждый только о своем счастье думает. Это вожделение. Что любовь – это духовное понятие. Вначале нужно полюбить Бога, а потом я уже могу полюбить всех остальных. Потому что они тоже связаны с Богом. Они его неотделимые частицы. Поэтому так все и выглядит. Но если у этого материального вожделения есть какие-то светлые стороны, какое-то бескорыстие, то возможен контакт, возможно развитие отношений. Когда нам добра хотят. Пусть это вожделение, но, по крайней мере, нам хотят добра. Они просто хотят заставить действовать так, как им угодно. Поэтому благие намерения, неблагие намерения, разница-то небольшая. Поэтому Бхагавад-гита нас учит выстраивать отношения, говорить слова приятные и полезные. Квалификация. И со временем действительно отношения улучшаются. Вначале они будут смеяться, потом они будут злиться на вайшнавов, а потом только примут. Нам охота, чтобы сразу приняли. Нереально. Вначале мы получим насмешки, потом злобу, оскорбление. Если мы будем продолжать проявлять решимость на духовном пути, со временем они примут. Если не сами примут бхакти-йогу, то по крайней мере примут нас, практикующих бхакти-йогу, как наш выбор. И уже будут нормально относиться к этому. Наша задача просто как-то с ними пытаться отношения развивать. Если человек занял крайне оскорбительное умонастроение, если человек занял крайне оскорбительную позицию, то есть демонический настрой, мы просто отходим от него. Это тоже служение, потому что мы не даем ему еще больше оскорблений вайшнавов и Бога совершать. Вот и все.
А если это мать, ну да, мать, с матерью же отношения нужно выстраивать, ну, когда необходимо же, да, уже.
Ну почему бы нет? Но когда она в крайне негативном состоянии находится, на этот момент можно отойти на дальнюю дистанцию. А не то, что мы выслушиваем эти аппаратхи. В этом нет ничего хорошего.
То есть можно разорвать отношения с матерью?
Нет, не разорвать, а отойти на безопасную дистанцию. Говорится, что даже с преданными, у которых дурной нрав, не надо общаться. Ачари говорят об этом прямо. Не надо с ними общаться. Прабхупада говорил, что в нашем движении много завистников под личиной вайшнавов, и им не надо служить. Поэтому личность мы не отвергаем, понимаете, саму личность. Просто пока личность находится в очень плохом состоянии, мы можем на какое-то время отдалиться от нее. Как вот, если человек заболел чем-то заразным, его же не оставляют в обществе, его отправляют в больницу. Или сумасшедшего, помещают в сумасшедший дом. Но это не значит, что если человек выздоровеет, мы его обратно не примем. Нет, нормально все будет. Личность не отвергается. Грех презирается, а не грешник. Если мы будем грешника презирать, мы ему помочь не сможем. Поэтому не надо личности отвергать. Окончательно. Мы же смотрим на людей в динамике развития, а не статично. Статично, если мы будем смотреть, все, мы на нем крест сразу можем поставить, если он плохо себя ведет. Но мы знаем, что все течет, все меняется. Милость Господа может все что угодно сделать. И человек может вайшнавом стать, может чистым преданным стать в этой жизни. Поэтому, когда мы смотрим в динамике развития, мы допускаем его улучшение. Нормально относимся. Но какое-то время мы можем не общаться, когда он в плохом состоянии. И я понимаю родственников. Я сам проходил через такое. Я в свое время возненавидел христиан со страшной силой. Прости меня, Господи. По подобной ситуации. Поэтому я понимаю родственников. И поэтому говорю преданным, которые только пришли, У вас сейчас стадия неподдельного энтузиазма и полного вредительства. Поэтому не проповедуйте на словах. Лучше научитесь хорошо себя вести. Потом они сами у вас спросят, а чем ты занимаешься, что тебе позволило стать другим человеком, более хорошим. Потому что я через это проходил, все отношения разрушил, которые были в своей проповеди в самом начале. Шрила Прабхупада же пришел, нирвишеша шуньявади, пашчати адешатарина, уничтожает имперсонализм и буддизм. Я тоже решил. Другу своему буддисту заводил и уничтожал буддизм в его разуме и уме. Он сказал, я вообще с тобой не хочу разговаривать. Ну и бог с тобой, точнее его нет с тобой. А сейчас у нас нормальные отношения. Он что-нибудь про буддизм скажет, но я добавлю извет, дополню его знания, все нормально. Я больше себя Шрилу Прабхупаду не изображаю. Поэтому мы берем каждый случай конкретно, разбираем, как нам лучше себя вести, и все. На разуме идем. Будхи-йога, йога разума. Хотя порой можно проявить свой гнев в проповеди. Это допустимо, правильное применение гнева. Когда против преданных, против Бога что-то говорят после. Еще вопрос?
Да? Еще есть вопрос. Что говорю, что вот Кришна твоя, это все нереально, это все книжки ходишь сектантски распространяешь. Вот дом, семья, это реально, как бы это, ну как бы это материально, это можно потрогать, как бы они материальные вещи. И настолько как бы у них сильная вера как бы, в материальную концепцию, а у меня настолько слабая вера в Кришну, что я как бы не знаю, что тут вообще можно сказать.
Вы начали сдаваться?
Ну, не, я не то,
натиска что... не выдержали, что ли?
Нет, просто я начала сдаваться, просто я не знаю, как действовать разумно.
Всегда есть очень мощный пропанический ход, который всегда работает. Смиренный подход. Мы всегда человека связываем с более вышестоящим вайшнавом. Можно сказать, хорошо, я знаю о твоей материальной жизни очень хорошо, многое. А вот ты ничего не знаешь о духовности. Ты просто шалабол на самом деле сейчас. Который за базар ответит, если что, у Ямараджа. Ты же не знаешь, о чем говоришь. Вот ты вначале прочитай вот эти книги, а не публикань тут перед другими родственниками. Вначале прочитай, и потом я с тобой поговорю. Вначале узнай предмет разговора. А если ты не хочешь этого сделать, как ты можешь говорить о том, чего вообще не знаешь? Я прекрасно знаю о материальной жизни, а ты ничего не знаешь о духовной. Давай, изучи вначале, мы с тобой поспорим. И все. Они обычно замолкают, не хотят читать книги Прабхупады. А тот, кто хочет, он прочитает, это произведет на него впечатление. Не то, что он преданным сразу станет, не всегда. Но он уже будет относиться по-другому. Нужно разумно, понимаете? Подходить. В любом споре должна быть логика. Я почему всегда проповедникам говорю, рекомендую, прошу, чтобы они слушали лекции у Раджендра Кумара Прабху, потому что там столько примеров, столько логических приемов, что вы можете любого просто забить словами. Он уже будет просто сказать нечего. И где вас там только таких учат? Специально, что ли, учат в спорах побеждать? Вам нужно вводить практику на намахатах или на специальных встречах устраивать такие споры. Прабхупада это делал со своими учениками. Вы майявади, я вайшнав, ваши доводы. Или вы материалисты, я вайшнав, ваши доводы. И у них такие сражения были философские, как у буддистов. Почему буддисты очень хорошо спорят? Они практикуют эти споры. У них эти диспуты постоянно. Вы говорите, 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 я только нахожу, какое-то несоответствие с буддийскими писаниями, сразу, опа, стоять, вот тут неправильно. У них это практика. И так как мы проповедники, мы тоже должны уметь сразу же, молниеносно аргументировать. И вот лекции Враженда Кумара Прабху лично мне очень сильно помогают в этом. Он мощный логик. Столько примеров, где он их берет, я не знаю. Где-то, конечно, у других проповедников что-то сам понимает, он же наблюдает за этим миром. Я вживую был на его лекции однажды. Много вопросов было от материалистов, много людей. И он примеры. Всем ясно сразу все становится. Как кто-то может спорить с вайшнавами, это же нереально. Просто мы еще, может быть, не знаем философию хорошо, вот и все. Поэтому читайте книги Прабхупады, словами Прабхупады говорите, у вас сила будет особая, если вы четко словами Прабхупады скажете, помолясь ему, помолясь гуру, помолясь Господу Читания, Господу Нитянанде. И также есть многообразные проповедники, которые будут дополнять ваш разум. Записывайте. Кто такой проповедник? Тот, кто ищет выражение, высказывания, цитаты, фразы, формулировки. И сразу их записывает. Ага. Мне нужно это будет применить потом. Шастра – это же оружие. Потом проповедникам нужно тренироваться. Такие философские споры вести. Мы раньше по Бхагавадгите устраивали. На Бхактиврикш. Такие бойни были. Курукшетра. Нет, вот так. Докажи. Вот Прабхупада здесь так говорил. Интересно было, кто кого забодает. Все же себя пандитами считали.
То есть все-таки имеет смысл как бы, ну, с людьми общаться. Ну, то есть обычно, если человек начинает спорить, я просто говорю, ну ладно, мне пора, и я как бы. Ну я на самом деле, я как бы общаюсь с людьми, которые уже готовы, которые, ну, такие как бы, типа друзья Кришна, вот, и, ну, мне с ними легко общаться, а как бы с такими людьми я просто, ну, я не привыкла просто с такими жесткими людьми общаться.
Зачем вам общаться с жесткими людьми? Я вас хотя недавно знаю, но просто как-то, ну, как-то всегда чувствовал людей. У вас не та природа. Бывают матаджи, такие как БТР, как бронетранспортер на Санкиртане, в такой шахте, экадыши держит, что-то там еще. Как-то умудряется спорить, побеждать. Но у вас другая природа, вы более женственная, более мягкая. Поэтому вам не шахти нужно, а бхакти брать. Сейчас все приходят к этому выводу, сейчас уже никого не зашахтишь. Время другое. Сейчас можно забахтить только. Любовь, заботу, сострадание проявить, чтобы человек как-то к нам стал лучше относиться. Раньше шакти было мощно. Шактили. Даже шутка вайшнавская есть. Я помню, подошел к одному своему другу, преданному, что-то начал ему так более-менее жестко говорить. Я тогда был руководитель ИАТа, в принципе, как и сейчас. Но тогда я был более жестким. И вот, чтобы свести это в шутку, подбежал к другому преданному, схватил его за руку и сказал: «Ой, он меня шактит! Спасите!» Я сразу раз осекся. Потому что понял, действительно пытаюсь свои шахти его сейчас как-то под себя подстроить. Одна матаджа, она уже в старом теле была инициирована, а я еще не был инициированным, но был руководителем Намахаты. Потом, когда я их попросил обратную связь, что вы думаете о моих лекциях, она сказала: у вас в руках дубинка шакти, вы бьете нас по головам. Я подумал, да. Надо меняться. Я уже рассказывал, сейчас просто перескажу. Вы, может быть, что-то другое услышите в этом рассказе, как Расика Шихар Прабу рассказывал про то, как он конфликты давит. В самом зародыш. Сразу говорит: У тебя есть хорошие стороны характера, у меня есть, несомненно. У меня есть, несомненно, плохие стороны характера, у тебя есть, несомненно, плохие стороны характера. Но почему ты хочешь, чтобы мы плохими сторонами соприкасались? Наши отношения разрушатся. Плохие будут отношения, враждебные. Давай лучше хорошими сторонами характера соприкасаться. Тогда отношения будут развиваться. И он просто так спокойно, доброжелательно это говорит. У него опыт огромный. 15 лет санкиртана. Что человек это пробивает. Он говорит, ну в чем твои проблемы? Объясни мне. Я, может быть, смогу тебе помочь. Раз, раз, раз. За кончик, за хвостик. Проблему схватили, вытащили ее всю. Вот видишь, у тебя нету садху-санги. Начинай общаться с преданными нормально. Начинай садханить, утренний подъем, внимательная джапа. Ты увидишь, у тебя доброта в сердце начнет проявляться. У тебя этого нет, поэтому ты такой жесткий. Он просто пытается нормально с человеком начать разговаривать. Опыт санкхи. У вас со временем тоже такой опыт появится. Вы будете сразу четко видеть, что сказать человеку. Потому что санкиртана быстрее всего учит развивать отношения. Вам нужно быстро понять, как с этим человеком себя вести. Поэтому все санкиртанщики, которые потом после брахмачари ашрама стали грехасхами, они все себя нашли в материальной жизни. Работа хорошая, чтобы семью поддерживать. Опытные санкиртанщики. Потому что они умеют уже со всеми отношения устраивать. Санкиртана научила. Как Навина Нирада Прабу, современные легенды санкиртаны. К нему один человек однажды подошел и сказал, ты вообще работаешь, нет, когда-нибудь? Навина Нирада Прабу с утра до вечера книги распространяет. Но он в таком экстазе, он просто танцует с этими книгами по улице. И человек смотрит, что он часами танцует, он думает, вот наслаждается же, негодяй. Я пашу с утра до вечера, а он наслаждается тут тоже с утра до вечера. Он не понимает, что это работа только, духовная работа. Он не может этого понять, потому что человек счастлив. Это уже опыт. У вас он тоже придет. Все придет со временем. Но сейчас конкретная ситуация, я бы поступил так. Я бы просто поговорил с ними нормально. По-родственному. Если уж они дальше продолжают в стойку вставать, ну ладно. Этот метод. Вначале прочитай, потом я с тобой поговорю. И все. Сейчас разговаривать не буду, тем более в таком тоне. Мы просто поругаемся с тобой. Я же не за этим приехал. Наоборот. С вами отношения развивать. Причем, заметьте, не я вас оскорбляю, а вы меня. Разве гостю так относится? Звать их разум. На Радхаятре, когда буряты не хотели брать прасад, я что говорил? Я думал, что делать-то с этими бурятами? А, Харибол. Прабхупада хотел, чтобы на территории СНГ проповедники знали культуру нашей страны, чтобы использовать это в проповеди. Связать просто культуру СНГ с ведической культурой и все. Это ведическая культура, культура Руси и других стран СНГ. Я просто подходил, когда они не брали простое чудо, этот сладкий просад, я говорил, ну так это же в обычаях нашего народа делиться освященной пищей. И такую еще жирную точку ставил. Это же белая пища. Они говорили, освященная, белая. О, у них сразу благоговение. Что буряты с молоком матери впитали уважение к религии, к любой. Он даже будет считать себя полностью неверующим. Но если ему сказать, вот надо тут такой ритуал совершить. Тут поклониться, тут еще что-то сделать, пригубить, там капнуть. Он все сделает, весь ритуал отсидит. Хотя он ни в Бога, ни в черт, назло всем не верит. Но он бурят, у него есть это в генах, что у него есть уважение к какому-то религиозному ритуалу. Поэтому все сделай. С ними очень просто в этом плане, с бурятами. Освященная пища. Всего с почтением берет, ест. Еще и белая к тому же. Хотя сейчас не Сагаловка, но какая разница. У нас праздник каждый день. И все. Нормально. Ой, а я буддист. Или буддистка. Так здесь же в этой книге об Ади-Будде. Вы слышали, что Ади-Будда, изначальный Будда темно-синего цвета? Даже если человек не знает, но он же сказал, что он буддист. Да, но вот здесь об Ади-Будде. Неужели вы не хотите узнать об изначальном Будде? Его Кришна зовут. О, он уже по-другому смотрит на эти книги. Со временем все придет. Просто практикуйте. Преданный он же такой. Зайдет как иголочка, выйдет как плуг. А не как плуг войдет и вывалится, как иголка ржавая. Нет, это неправильный подход. Прабхупада по-разному проповедовал. Где-то мог говорить: собаки, свиньи, живете как животные. А где-то мог просто приехать и всех обаять. Мягко-мягко проповедует. Он смотрел, где как нужно действовать. Одна преданная на семинаре по бхакти-шастрам написала сочинение. Она шла, была одета не в вайшнавскую одежду. Храм где-то располагался на отшибе. И увидела Матаджи в саре. Она ее догнала. У нее какое-то игривое настроение было. Хотелось пошутить. Это Матаджи в саре идет и вяжет на ходу. И эта преданная, которая в кармической одежде, у нее спрашивает: а вы почему так одеты? Вы что, иностранка? Та говорит: нет, сейчас так модно. И продолжает вязать. Но ведь вязать на ходу вредно. Вы можете упасть, сломать ногу, скатиться во враг, еще что-нибудь сломать. Я раньше на ходу читала, сейчас вяжу. Как же ее разговорить? Ей хотелось, чтобы она ей попроповедовала. Она что-то еще говорила. И эта преданная в саре вдруг остановилась. Повернулась к ней и сказала: ты где живешь? Та сказала: там-то, там-то. Это там, где храм? Да. И она наблюдает за ней, за этой преданной в саре. То ей потребовалось пару минут, чтобы предаться Гуру и Кришне. И она сказала: в этих книгах рассказано об абсолютной истине. Посмотри на свою жизнь. Ты живешь как свинья, которая лакомится испражнениями. Ты ругаешься со всеми, как кошки и собаки. Твой будущий муж будет алкоголиком. А ты сама сопьешься. Что ты мясоедка. У тебя печенка развалится. И ты очень плохо закончишь свою жизнь. Такая проповедь. Она испугала его. Ничего себе. Поэтому надо проповедовать с любовью. Когда человек примет от нас жесткие слова, и если это нужно, то надо сказать жесткие слова. Бывают какие-то ситуации не очень хорошие. Но проповедовать надо с любовью, желанием помочь человеку. Это Прабхупада мог так говорить. Гургувинда с вами. У них хватало любви, они были према-бхактами. Мы не можем имитировать такой уровень. Правда, есть одно правило проповеди. Если вы видите, что вы проповедуете, и все в экстазе, можете говорить какие-то острые вещи. Когда все в экстазе. А не то, что вы независимо от аудитории впали в экстаз и режете правду матку. Так что визг стоит на весь город. Нет, нет. Когда все в экстазе, вы можете раз и что-то такое остренькое щух, пробить их ложничок, чтобы туда знание вошло внутрь. А потом раз-раз залечили. Райс Кшкар Прабу рассказывал, сейчас расскажу эту историю, если вопросов не будет, завершим эту лекцию. Рахини Сута Прабу, он может очень жестко проповедовать. Ну, он гуру, он чистый вайшнав. И какая-то новая женщина пришла на лекцию, подняла руку и спросила о черных дырах. И Махарадж минут 30 ее разбирал по частям. Очень жестко. Вы любите сыр?
Да.
А вам важно или нет, откуда там дырочки появились? Вы о чем вообще спрашиваете? Это что, так важно, что ли, для вас? В вашем положении, очень плохом. Нужно насущные вопросы задавать, которые вам пользу принесут. И он минут 30 ее разбирал на запчасти. И когда он ее разобрал полностью, она стала смиренной. Он ее собирал еще минут 15-20, вдохновлял. Принцип проповеди – привлечь, разбить, обучить, вдохновить. Это принцип Прабхупады. Но вначале привлечь надо, а мы сразу разбивать лезем. Понимаете? Поэтому Махарадж, он квалифицирован, он человеку дал сознание Кришны, дал это понимание. Мы же можем быть неквалифицированы, поэтому мы смотрим, как лучше проповедовать. Есть много методик, я целый семинар читал для лекторов, поэтому учитесь. Вы сможете это применять очень эффективно со временем. Большое спасибо за внимание. Харе Кришна. Шри Парамадайон Тегурсундаки Джай. Шилы Прабхупадаки Джай. Ананда Коти Вайшнаврики Джай. Гора Примананда Хари Харибол. Шри Кришна Арпанамасту. Харе Кришна.